Откройте, пожалуйста, Библию, послание к евреям, 11 главу. Рассматривая эту главу, мне бы не хотелось, чтобы мы углублялись в большое количество трудных деталей. Я думаю, это то место Писания, которое станет нашей основой. В нашей церкви появилось так много новых людей, так много новых христиан, и так много тех людей, которым просто необходимо разобраться в основаниях веры. У меня нет желания все усложнять, я не хочу создавать для вас трудностей. Я не собираюсь посвящать вас, так сказать, в тонкости богословия. Я хотел бы охватить всю главу целиком, чтобы вы также могли охватить ее своим разумом и своим духовным восприятием, поскольку эта глава крайне важна в жизни верующих людей. Мы знаем, что мы спасены по вере. Мы все понимаем это. Праведный верою жив будет. Это поистине фундаментальное учение Писания. Эта цитата приводится из предыдущей главы 38 стиха, и той же мыслью заканчивается 10 глава. Это не единственное место, в котором цитируется этот текст. Он взят из книги пророка Аввакума, 2 главы 4 стиха, и процитирован авторами Нового Завета в нескольких местах, поскольку это очень важная истина. Итак, когда мы говорим о спасении, о Евангелии, мы всегда употребляем слово «вера». И тогда у нас возникает вопрос, что такое вера? В чем сущность веры? Как нам понимать веру? Именно с этими вопросами мы обратимся к этой главе. Эту главу называли «Залом славы», ее называли «Герои веры», ее называли «Почетный список ветхозаветных святых» или «Вестминстерское аббатство Писания», ее называли «Глава веры», возможно, были также и другие названия. Нам показана здесь сила веры. Сила веры или превосходство веры. Полагаю, что нам нужно прояснить это определение, учитывая ту ситуацию, в которой мы сегодня живем. Поскольку существует движение веры, в широком смысле евангельского христианства, это харизматическое движение, названное движением веры или словом веры. Его приверженцы говорят о силе веры, они много говорят о силе веры, однако, говоря о силе веры, они изобретают веру, которая не существует. Они говорят о беспомощной вере и пытаются придать ей силу. Когда участники движения слова «веры» говорят о силе веры, они имеют в виду такую веру, при помощи которой у нас будто бы есть особая сила творить свое будущее, как будто бы у нас есть особая сила создавать свой мир, менять этот мир, буквально определять и управлять своим будущим. Когда они говорят о силе веры, они имеют в виду, что мы можем использовать свою веру как силу, чтобы определить наше будущее. Мы буквально можем верой вызвать вещи к их существованию. Мы обладаем силой веры, способной исцелять. Мы обладаем силой веры, способной приводить к спасению. Мы обладаем силой веры, способной менять отношение людей к нам. Мы обладаем силой веры, способной изменить экономическое положение, привести нас от бедности к богатству, способной вместо малого дать большое, сделать малоимущих процветающими, неудачников успешными людьми. Из ничего сделать нечто, и, имея всевозможные амбиции, надежды и чаяния, получить желаемое. Такое представление о вере существует в движении слова «веры», как они его называют. Его участники всюду стараются привнести идею, что вера – это сила, которая у вас есть, чтобы творить свое будущее. Ничто не может быть дальше от истины. Это ложь, это обольщение. Вера – это не сила, которая помогает вам творить свое будущее. Вера – это данная Богом способность довериться тому будущему, которое Бог вам обещал. Огромная разница. Огромная разница. Я не хочу расписывать свое будущее, а вы? Я не хочу также нести ответственности за планирование своего будущего. Я не хочу нести ответственности за то, каким будет мое будущее. Я более чем счастлив оставить это в руках того, кто любит меня совершенно и приготовил мне будущее, полное смысла, полноты, удовлетворения, прославления Бога и вечных благословений. Мы говорим о вере, не о ложной вере, которая, как бы предполагается, может творить ваше будущее, но об истинной вере, которая может производить в вас твердое упование в то будущее, которое вам обещал Бог. Это будущее описано в Божьем Слове. Итак, когда мы говорим о вере, мы имеем в виду веру в то, что сказал Бог. Не вера в то, что можно сотворить нечто, что еще пока невидимо, будущее, которое еще не написано, не высказано, не открыто, но вместо этого вера в то обетование, которое записано в Писании, во всей своей славе и во всех деталях, которые дано каждому истинно верующему. Фактически, с человеческой точки зрения, все те люди, которые жили верою, как описывается в 11 главе, таких людей было много, как мы увидим, читая эту главу. С человеческой точки зрения, возможно, у них был выбор, и они могли бы определить свою историю по-другому. По-другому, потому что история этих людей была наполнена трудностями. Определенно, так было с Авраамом. Так было с Моисеем. Можно начать с того, кто в этой главе упомянут первым – верою Авель. Нельзя утверждать, что если бы Авель сам творил свое будущее, он задумал бы, что должен умереть от руки брата. Нет. Эти люди умерли. Эти люди пострадали. Это люди, чья жизнь была отмечена ужасными страданиями. Кульминация этих страданий направлена к концу главы. Итак, с человеческой точки зрения, если бы у них была сила творить свое будущее, они, возможно, спланировали бы его не так, как это сделал Бог. Но та вера, о которой мы ведем речь, это вера, которую Бог дает верующему, это упование на то будущее, которое определил Бог, потому что неотъемлемая часть того, что Бог определил для нас, это Его обещание наивысшего благословения и вечной радости. Так вот, читателям этой книги нужно было понять, что такое вера. Они испытывали острую необходимость в этом понимании. Очевидно, что большинство читателей этого послания, написанного для евреев, были верующими. Неизвестно, кем оно было написано, мы не можем сказать об этом с уверенностью, но оно было написано одним из апостолов или сотрудником апостолов к еврейской общине, которая уверовала во Христа. Они осознали, что такое вера. Они понимали, что им нужно продолжить жить по вере. И что эта вера основана на Евангелии, на личности, которая является сердцем Евангелия, а именно на Господе Иисусе Христе. Это было чем-то новым для евреев. Как я сказал, это были верующие евреи, и в первый раз в своей жизни, благодаря Евангелию и спасению, они осознали, что их отношение с Богом не зависит от дел, а основывается на вере. Это было нечто новое, что было необходимо закрепить. И вот по какой причине здесь оказалась 11 глава. Для того, чтобы они, говоря словами Павла, не ослабели, для того, чтобы они держались жизни в вере, смотря на образы и примеры всех этих людей прошлого, которые жили верою и получали славную награду. Это больше, чем просто глава, призванная ободрить верующих продолжать жить верою. Вы должны помнить, что первые 10 глав автор стремится показать одну важную истину. То есть, что Новый Завет намного выше Ветхого Завета, не так ли? Что Христос несравненно выше всего остального. Иисус и Его жертва превосходнее, неизмеримо превосходнее жертв и приношений ветхозаветных. Он есть превосходнейшая жертва, тот, который дал лучшее приношение. Иисус больше ангелов, как говорит нам автор этого послания. Он больше пророков, он больше Моисея, Аарона и Иисуса Навина. Он больше всех остальных священников. Он принадлежит к лучшему священству, превосходнейшему священству. Он есть посредник лучшего завета и лучшая жертва. Основная тема этих 10 глав такова: «Уверуйте в Иисуса Христа. Он во всех отношениях превосходнейший». Итак, эта мысль укрепляет верующих, получивших это письмо, понимание превосходства Христа, в чем они уже были наставлены Божьей силой. Они уже знали это, они поверили в эту истину. Но наряду с этой повторяющейся темой в первых 10 главах, знакомых каждому, кто изучал послание к евреям, здесь также видны некоторые предостережения. И, по крайней мере, 4 предостережения можно найти в предыдущих главах, а эта глава дает, так сказать, еще одно предостережение. Эти предостережения обращены к неверующим евреям, которые были в той общине. Они сидели, так сказать, на галерке. Они, по всей видимости, разумом согласились с Евангелием. Они понимали евангельскую истину своим умом. Они осознавали силу подтверждения этой истины чудесами и знамениями, которые совершил Христос. Так что можно сказать, что разумом они соглашались. Они были где-то на галерке этой общины христиан-евреев, но так никогда по-настоящему и не приняли Христа. И эти периодические предупреждения призывали не отступать. Не отступать назад в иудаизм. Одно из них во второй главе, другое в третьей и четвертой главах. Есть еще одно в шестой главе. И далее в десятой главе. «Оставьте свой сознательный грех после того, как вы познали истину», говорит 10 глава, «иначе навлечете на себя намного более ужасное вечное наказание». Итак, предостережение таково: примите всем сердцем Новый Завет, примите всем сердцем Христа, уверуйте всем сердцем. Это серьезная перемена. Серьезная перемена, поскольку мы знаем, что иудаизм, существовавший во времена Христа и, собственно, во времена Нового Завета, был системой спасения как? По делам, по заслугам. Евреи пытались заслужить спасение. И это все, что знали евреи. Это все, что им сказали, это все, чему их научили. Это внушали им их родители и религиозные наставники в течение поколений. И даже беглое изучение 4 Евангелий открывает нам, что иудаизм первого столетия не был божественной системой, благодаря которой грешник узнавал, что невозможно соблюсти Божий закон, и поэтому раскаивался, молился Богу, как это делал Давид в Псалме 50-м, моля о милости и благодати по вере в Бога, желающего прощать и получая таким образом спасение как дар благодати, а не по заслугам. Эта система давно забыла, что спасение было дано по благодати, что Ной обрел благодать в очах Господа, что Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. И они создали религиозный культ, основанный на этике, морали, религиозных обрядах. Спасение достигалось теми, кто соблюдал все этические, моральные нормы и все обряды. Следовательно, нужно было научить этих людей спасению по вере. У них было множество других источников, на которые они могли взглянуть с точки зрения новозаветных писаний, чтобы научиться этому. Иисус говорил, что спасение только по вере, это точно, а не по делам. Апостол Павел показал это совершенно четко в послании к Ефесянам 2 главе 8-9 стихах. «Ибо благодатью вы спасены через веру», Римлянам 3 глава, 4 глава, и далее до конца показывают нам, что спасение дается только по вере. Писание в изобилии содержит эту истину, но евреям было очень тяжело перепрограммироваться, если можно так сказать. Им было очень тяжело перепрограммироваться, и так им нужно было показать что-то еще, кроме Нового Завета. Они бы хотели принять эту истину, спасение по вере, а не по делам, переданную Христом, апостолами, Павлом, авторами Нового Завета. Но, может быть, существуют какие-то другие иллюстрации спасения по вере из Ветхого Завета? Это помогло бы им перешагнуть через барьер, который казался таким неприступным. И это как раз причина написания 11 главы евреям. Она написана для того, чтобы доказать евреям, которые разумом понимали, что Иисус – Мессия, что спасение дается по вере, и что люди не только после, но и до пришествия Иисуса спасались верою. Верою. Итак, в 38 стихе 10 главы автор послания к евреям излагает основной принцип. «Праведный верою жив будет». «Праведный верою жив будет». Это прямая цитата из Аввакума 2 главы 4 стиха. «А праведный своей верою жив будет». Аввакум — это ветхозаветный пророк. И никуда тут не денешься. «Если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя», — говорит пророк. 39 стих, «но мы не из колеблющихся, мы не отступаем от спасения по вере во Христа». Такое отступление ведет к погибели, но стоим в вере к спасению души. Призыв всех этих предупреждений — не прийти к Христу каким-то образом где-то на краю, отвергая впоследствии спасение по вере и отступая назад к системе оправдания по делам. Если вы отходите от истины, Бог тогда не благоволит к вам, и тогда вы направляетесь к вечной погибели. Придите всем сердцем к вере во Христа ради вечной безопасности вашей души. И как же автор послания собирается со всем этим разобраться? Как он собирается разрушить их старое мышление? Ответ в 11 главе. Он делает это, перечисляя ветхозаветных святых, чья жизнь была отмечена верой. Преданные Божьи люди на протяжении всей истории человечества становились такими людьми благодаря вере. 11 глава полна таких примеров. Посмотрите на 4 стих «Верою Авель», 5 стих «Верою Енох», 7 стих «Верою Ной», 8 стих «Верою Авраам», и снова в 17 стихе «Верою Авраам», и в 20 стихе «Верою Исаак», в 21 стихе «Верою Иаков», стих 22 «Верою Иосиф», 23 «Верою Моисей», то же самое в 24 стихе. Ниже в 31 стихе «Верую Раав», и затем в 32 стихе «О Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою совершали великие дела». 39 стих подводит итог. «И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Они не получили обещанного, но они доверились, что все будет так, как им было обещано. И это как раз и является, как я сказал, определением той веры, которая вам нужна. Вера — это твердая уверенность в будущем, которое обещал Бог. Вера — это не сила, с помощью которой вы творите свое будущее. Это сила Божья, данная вам, чтобы верить обетованиям Божьим, оставленным в Писании. Эти люди не получили обещанного, но верили в обетование и таким образом жили верою. Это великий, колоссальный, сильный пример. Сегодня мы рассмотрим первые три стиха, а в следующее воскресенье мы посмотрим на некоторых персонажей этой главы. Но сначала давайте определимся с некоторыми моментами. Первое — это сущность веры. И это хорошо, так как автор дает нам что-то вроде отправной точки, базового определения. И это не просто формальное определение веры, но скорее это описание веры, базовые элементы или характеристики, определяющие веру. И это очень-очень просто. Взгляните на первый стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Итак, первое, что мы узнаем о вере, что это уверенность в том, что нельзя увидеть. Это уверенность в том, что еще не получено. Уверенность в том, что не дано. Это уверенность в том, что еще не открыто. Вера — это существительное, по-гречески «пистос», существительное, которое обозначает убеждение, доверие, уверенность. И мне нравится, что автор здесь использует существительное, потому что оно подчеркивает неизменную истинность. Это сущность, которой она обладает. Несомненно, вера может выражаться глаголом, однако здесь речь идет не о каком-то акте веры, а об истинности неизменной веры. Она существует как предмет. Это дар Божий. В Ефесянам 2:8 написано, что она не отдел, она дана нам от Бога. И когда Бог дает нам реальную веру, возникает твердое убеждение в том, на что мы надеемся. Вот что значит жить верой. Это не означает, что мы представляем себе то, что хотим, и это начинает существовать. Это значит, что мы верим в то, чего нельзя увидеть. Уверенность в невидимом. Можно перевести это так. Вера — это содержание невидимого. Это очень правильный перевод, мне он очень нравится. Вера — это содержание невидимого. Содержание — это слово, которое не без содержания, ведь так? Это то слово, которое можно вложить в банк, которое можно каким-либо образом обналичить. Это такое слово, которое, по сути, можно перевести как «состояние», «сущность». Это придает ему реальности. Вера — это твердая уверенность в реальности того, чего еще нет. Вера наполняет настоящим содержанием то, что принадлежит будущему. Как далее покажет эта глава, ветхозаветные времена, да у всех святых, мужчин и женщин, были только Божьи обетования. Им не на что было положиться, как только на обетование Божье, только на Божье обетование они могли надеяться. Никакого видимого свидетельства, что мессианские обетования исполнятся. Никакого видимого свидетельства, что обещанное царство настанет. Однако обетования были такими реалистичными, и откровения об этих обетованиях в Ветхом Завете были такими надежными, что люди возложили на них всю свою надежду. Все ветхозаветные обетования относятся к будущему. Вот что говорится в конце. В конце этой главы. Те люди, которые обладали такой верой, которые верили в эти обетования, не увидели их исполнения. Что же это могло быть? Вечная жизнь? Рай? Вечное блаженство, награда, радость, восстановление присутствия Божье, которое было обещано ветхозаветным святым, само присутствие Божье, восстановление образа Божьего. Давид говорит, «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Слава вечного блаженства. Они ничего из этого не увидели. Они так и не дождались совершенной жертвы. Они не узнали, кто такой Мессия. Они были людьми веры. Однако их вера утверждалась на надежном откровении от Бога, который лгать не может, так что их вера наполнила содержанием их надежду на будущее. Мы находимся по эту сторону от креста, и тем не менее, друзья, нам это понятно, правда? Никто из вас не видел рая и не знает кого-либо, кто там побывал и вернулся, кроме самого Господа. И тем не менее, вы, по сути, положили все свое будущее на это основание. На тот факт, что Писание верно, и Божьим обетованиям можно доверять, так? И вот что произошло. Вера сотворила в настоящем времени осуществление будущего обетования. Это лучше, чем самая большая пенсия. И мы пожили уже достаточно, чтобы понять, что правительство не выполняет своих обещаний, не правда ли? Вера так велика. Это дар Божий. Это дар Божий, позволяющий нам, послушайте, верить Писанию. И доверяя Писанию, верить Евангелию в Божьем Слове и таким образом верить во Христа как Спасителя. Вот в чем суть. Полагаю, нам нужно это понимать. Не будет никакой пользы в том, чтобы доверять Христу как Спасителю, если вы не сможете поверить всему, что вкладывается в это понятие. Понимаете, о чем речь? Это когда говорят: «О, мне нужно поверить в Иисуса как Спасителя, а что мне это даст? Что мне это принесет?» Это принесет вам все, что Библия об этом говорит. И Писание достоверно, так что и вы, и я верить Ему, поскольку нам дана вера, чтобы доверять Ему. Это дар от Бога. Скажете, означает ли это, что достоверность Писания нельзя доказать? Нет, достоверность Писания доказуема. И это только укрепляет нашу уверенность, не так ли? Однако мы знаем, что Писание надежно, и обещания Божьи достоверны, и мы доверяемся Христу, поскольку всему, что приходит с верой во Христа, также можно доверять. Значит, вера — это такая уверенность или осуществление в настоящее время того, на что мы надеемся. То есть буквально то, на что мы надеемся благодаря данному откровению, имеет смысл прямо сейчас. И сущность веры сильна. Хочу, чтобы вы знали, что очень сильна. Мы сегодня вечером собрались вместе и пели гимны. Да? Вы пели от сердца, вам нравится все, о чем вы пели, и вы этому верите, не так ли? Но все это относится к чему? К будущему. Все это относится к вашему будущему. Но эта вера наполнена содержанием сейчас. Она имеет вес сейчас. Она сейчас внушает уверенность. Так что то, о чем вы поете, также и молитесь, и благодарите, и поступаете, и живете, и повинуетесь, и служите, и свидетельствуете. Это надежда на то, что дает смысл вашей жизни сейчас. Дает уверенность. И, честно говоря, это против тех правил, которые действуют в этом мире, не так ли? Прежде всего, это против правил вашей плоти. Разве не так? Итак, раз вы в это верите и возложили свое упование на Христа, и живете теперь обетованиями будущего, которого вы не видели, обетованиями, которые так много значат для вас, что влияет на всю вашу жизнь, на то, как вы поступаете. Вы живете христианской жизнью, воюя с плотью, и это ваше обычное состояние. Не будет ли легче сказать: «А, да ладно, я просто буду делать все то, что я хочу». Это было бы намного легче, не так ли? Так вы раньше жили. Жили как безбожные язычники. По похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Люди так грешили раньше. И так же грешат и сейчас. Но вы не так живете. Вы укрощаете свою плоть, ограничиваете свои желания, боретесь со своей ветхой природой, противостоите греху, убегаете от него, избегаете его. Почему? Потому что понимаете, что будет награда. И у вас есть желание прийти перед лицом Господа и воздать славу Его имени своей жизнью. Итак, буквально ваша жизнь наполнена содержанием благодаря тому, что у вас есть надежда, что это произойдет в будущем. Почему у вас есть такая надежда, которая столь сильна, что может изменить течение вашей жизни, так что вы живете в противоречии с вашей греховной природой? Потому что вы верите в истину Божьего откровения. Почему вы верите в это? Потому что Бог дал вам способность верить этому Слову и всему тому, чему вы учитесь из Слова. И свидетельства, которые говорят о Слове, показывают, что оно истинно. Сущность вашей надежды не только в том, чтобы жить вопреки вашей плоской природе, но чтобы жить вразрез с правилами этого мира. Каждый человек живет по правилам этого мира, а что вы стараетесь сделать? Вы стараетесь жить совершенно по-другому. Вы похожи на человека, пробивающегося сквозь огромную толпу миллионов людей, которые идут в одну сторону, а вы пробираетесь в обратную. Вы будете растоптаны на этом пути. Вас может растоптать ваша семья, вас могут растоптать те, кто учится с вами в школе, на работе. Вас могут унизить, вы будете переживать конфликтные ситуации одну за другой, но все еще больше сложено тем, что вам нужно проделывать себе путь в массе народа, идущего в обратном направлении, хватать их за руки и стараться развернуть их, пытаясь привести их к познанию Христа и обратить на свою сторону. Какой же силой обладает эта вера? Вера настолько мощна, она дает такую твердость в вашей жизни, что вы живете вразрез со своей порочной природой и поступаете против правил этого мира, частью которого являетесь. Есть некое настоящее чувство, в котором вы живете вопреки собственным чувствам, вашим чувствам, потому что вы не можете делать того, что вам говорят ваши чувства. Если все предоставить вашим естественным чувствам, то вы станете неуправляемы во всех аспектах своей жизни, не так ли? Потому что эти чувства ничем не удовлетворить. У вас никогда не будет всего в достатке, поскольку каждый раз вам хочется чего-то еще, да? Вам этого захочется. Вот что означает обладать сейчас сущностью того, что обещано в будущем. Вот что представляет собой наша христианская жизнь. Вот что значит жить верою. Вера дает сердцу твердую опору через данные Божьи обетования. Вера доверяет Богу, она верит в Бога, явленного в Писании. И такая вера, как говорит Писание, подобна якорю. Здесь мы видим ее как якорь, зацепленный за жизненный опыт верующих. Настоящая вера дает нам твердую уверенность в настоящем. Но я хочу пойти дальше. Это не просто уверенность в осуществлении, или можно даже перевести в подтверждение, Элукас, но это также убеждение, то же самое слово «подтверждение», Элукас в невидимом. Это еще один шаг вперед. Это осуществление, которое становится убежденностью. Может быть, нужно было сказать об этом чуть раньше, поскольку это и есть та убежденность, которая в основном определяет всю вашу жизнь, ведь так? Вы можете знать какую-нибудь истину, но пока она не стала вашим убеждением, она не станет действовать в вас. Итак, у нас есть осуществление, которое привело к убежденности. Что заставило вас жить вопреки вашей порочной природе? Что заставило вас жить наперекор обычаю этого мира? Что заставило вас жить даже вопреки вашим собственным чувствам? Что заставило вас оставить все ради того, что вы не можете увидеть ради обетований, которые еще не исполнились? Что заставляет вас жить таким образом? Убежденность. И подразумевается под этой убежденностью сильнейшая преданность. Например, как в этой главе, что бы заставило вас строить корабль в пустыне, если бы вам сказали, что будет лить сильный дождь, хотя никогда в истории мира никакого дождя не было? Убежденность. Так вот, это должна быть не просто надежда, ведь вам пришлось бы 120 лет строить этот корабль. Можете вы представить себе такое строительство, как это делал Ной 120 лет в пустыне и сносился насмешки соседей? Для некоторых из вас насмешки соседей в течение нескольких дней будут невыносимым испытанием. Что заставило его так поверить? В сказанном ему было такое содержание, он был так убежден в том, что Бог ему открыл, что это превратилось в убеждение, которым он смог буквально жить. Вот что заставило его так поверить. Он поступал по вере. И мы увидим, вообще-то об этом говорит вся эта глава, как все эти люди поступали по вере. Потому что откровение привело к действию, а осуществление привело к убежденности. Мы по-человечески это понимаем. И довольно-таки много об этом говорим. Видите, мы понимаем, что все мы живем верою. Мы пьем воду, обедаем в ресторанах, мы идем в аптеку и пьем то, что нам дает аптекарь. Мы не интересуемся, что там в бутылках. Мы пролетаем по фривею на большой скорости и ожидаем, что если стрелка показывает направление на съезд, то там будет съезд с дороги, а не пропасть. Мы доверяем знак. Мы доверяем людям, которые поставили эти знаки. Хотя в некоторых частях света люди им не доверяют, и по веским причинам. Мы доверяем хирургу. Это естественная вера. Но это вера в видимые вещи, не так ли? Потому что у нас есть свидетельство, у нас есть история. Все эти вещи уже доказали, что им можно доверять. Когда же мы говорим о вечности, речь идет о том, чего никто не видел. Когда мы говорим о будущем, о небе и обо всем, что там хранится для нас по обетованию Божью, мы ведем речь о том, что никто из смертных не испытывал. На этой планете нет такого человека, которому можно было подойти и сказать: «Ты побывал в раю и вернулся, расскажи мне о нем». Ни одного. Однако существует много людей, прошедших через руки врачей и купивших лекарства в аптеке. То есть вера — сверхъестественный дар, это абсолютно другой вид веры. Абсолютно. Это наша жизнь. Мы живем обетованием, данным нам в Писании. Поскольку мы верим, что Писание надежно, мы верим, что оно надежно, поскольку многое об этом свидетельствует, и поскольку Дух Божий насадил в нас веру, чтобы мы верили в Его достоверность. Итак, это природа веры. Несколько слов о свидетельствах веры. Второй стих. И здесь автор как бы делает введение, показывая нам, что будет основной темой главы. В ней свидетельствованы древние. Буквально можно перевести это «патриархи», то есть ветхозаветные святые. И вот именно здесь начинается своего рода вступление. Он собирается помочь этим евреям, которым, вероятно, трудно понять мысль о спасении по вере, потому что они вышли из системы спасения по делам, указывая на тот факт, что, по сути, именно в этом свидетельствованы древние. «Свидетельствованы» означает одобрение, проверка. Почему мы говорим о них как о героях веры? Почему евреи понимали их как героев веры? Почему они считали Авеля славнее Каина? Почему они считали Еноха знаменитым? Почему они считали Авраама знаменитым? Почему они считали Сару знаменитой? Почему они смотрели так на Исаака, Иосифа, Иакова, Иакова, Иосифа и остальных? Из-за их веры. Именно на это автор собирался указать в этой главе. Это не было новой идеей. Великие герои веры, святые древних времен, жили верою. Авель поверил Богу в отношении жертвы, поступив по вере, зная, что все сказанное Богом истина, и то, что Бог хотел от него, было благословением для него. Он поступил так, как сказал ему Бог, потому что Бог сказал: «Сделай так, и я благословлю тебя». И он так поступил и был, несомненно, принят и одобрен. Енох поверил Богу, так что не испытал смерти. Он угодил Богу так, что однажды он пошел прогуляться и пришел прямо в присутствие Божье, минуя процесс умирания. Ной поверил Богу, и по этой причине Бог даровал ему праведность и оправдал его. Господь навел обещанное наказание, однако спас его вместе с семьей. Авраам и Сара поверили тому, что Бог сказал им о ребенке, и Бог исполнил обещание. Мы знаем об Исааке, Иакове, Иосифе и обо всех, кто поверил Богу, что было засвидетельствовано всеми, кто их знал. Летопись Ветхого Завета выступает свидетельством их веры. Они поверили в то, чего не могли видеть. Они основывали свою жизнь на обетованиях, которые дал им Бог. И, конечно же, Бог это одобрил, и они были по праву прославлены людьми прошлого. И даже остались в памяти как герои веры. Божье Слово сделало их надежду реальностью. И основываясь на том, что сказал им Бог, они жили верою в послушании и по праву прославлены как герои. В Деяниях 7 главе, 54 стихе, говорится: «Слушая сие, они рвались сердцами своими», это проповедь Стефана, «и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. В этот момент один святой впервые увидел небо. И он сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Мне так радостно, что он это увидел. А вам? Я рад, что он запечатлел это в своей проповеди, и что Дух Святой позволил Луке записать это на страницах Писания. Поскольку это свидетельство очевидца, который стоит и ожидает нас, когда придет наш черед отправиться на небеса. Но это было впервые. Это совершенно новый опыт. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свою одежду у ног юноши именем Савла, который впоследствии стал Павлом, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Каждый из святых древних времен, те, кто жили надеждою, возможно, хотели бы насладиться таким моментом, и, возможно, некоторые из них насладились. Об этом ничего не сказано. Но я рад, что есть свидетельство Стефана, что ожидания его не обманули. Небеса были реальностью. Там была слава Божья, и Иисус ожидал верных, чтобы они пришли в его присутствие. Каждый из нас, каждый святой прошлых столетий, те, кто жили по вере, получат глубокое удовлетворение от свидетельства Стефана. Итак, естество веры — это твердая уверенность в будущем, которая обещана Богом в Писании. Свидетельство веры всегда было свидетельством святых, и не только ветхозаветных. Благодаря вере эти люди прошлого получили одобрение не только от Бога, но стали героями веры, поскольку их вера — это вера в то, что они не видели и не ощущали. И затем, наконец, самый первый пример веры, описываемый автором. И он приводит всех нас в качестве этого примера в третьем стихе. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Это удивительно небольшая иллюстрация. Мы могли бы затратить на нее очень много времени, и, кстати, конференция по сотворению мира, которая будет проходить в конце этой недели, будет основана на истине, отраженной в этом стихе. Но поймите следующее. Главная идея этого стиха крайне важна для нас. Мы живем верою, которая смотрит вперед на то, что обещал Бог, не так ли? Эта иллюстрация переносит нас назад и дает основание той вере, которая смотрит вперед. Верою мы понимаем, что эти миры были составляемы Словом Божьим. Так что то, что можно видеть, появилось не из видимых вещей. Это заставляет нас взглянуть назад на сотворение. Сотворение — это вещи, видимые во Вселенной, которые созданы из вещей невидимых. Это сотворение. Сотворение — ex nihilo. Бог создал всю Вселенную из чего? Из ничего. Видимое — не было сделано из того, что можно было увидеть. Так что из невидимого произошло видимое, и из ничего произошло все. Мы понимаем это верою. Вы скажете: почему мы понимаем это верою? Потому что нас там не было. Не правда ли? Вы скажете: ну, я не могу жить верой. Я просто не могу посвятить свою жизнь вере. А вы посмотрите. Этот мир существует, Вселенная существует. Верою мы понимаем, что Бог сотворил все своим словом. Так на что мы возлагаем свою веру? В Откровении Божьем, описанном в Бытие 1 и 2 главе, сказано, что Бог сотворил Вселенную своим словом, не так ли? «Да будет свет, и стал свет». Он все вызвал к существованию словом, и это записано в Бытие 1 главе. Итак, у нас есть возможность возложить свою веру как основание на что-то в прошлом, чтобы наша вера была возложена на что-то в будущем. Мы можем видеть результат — это наша Вселенная. Мы понимаем, что она существует. Любой маломальски мыслящий человек должен понимать, что она должна быть сотворена из ничего. Должен быть начальный момент. Должно быть время, когда ничего не было. Это время закончилось, когда Бог сотворил эту вселенную. Верою мы понимаем, как это произошло. Мы верим в откровение Писания. Верою мы понимаем, как это произошло. Любой, воистину, любой человек, который не питает ненависти к Богу и к христианству, обязан сказать, что кто-то ее сделал. Вы говорите, что кто-то создал ваши часы, когда смотрите на них, не так ли? Ну а почему бы кому-то не создать Вселенную? Я имею в виду, что это так очевидно. Но человек, который просто понимает, что это произошло, все же не знает, как это произошло. И только тот, кто поверил Писанию, понимает как. По Слову Божьему. Итак, верою мы познаем, что миры устроены Словом Божьим. Почему? Потому что так говорит Писание. И это реальность, ведь так? Писание говорит, и смотрите, Писание говорит, что Бог все сотворил, мы в этом живем и можем видеть свидетельство Его творения. Итак, тот факт, что мы можем посмотреть назад и увидеть, как Бог описывает это сотворение, сообщает нам, как Он это сделал, Он оставил в нем свой след, и теперь мы живем в этом творении, что дает нам способность иметь основание для веры в будущее. То, что Бог сказал в бытие, положило начало существования Вселенной, и мы живем в ней, ощущаем ее и осознаем ее реальность, и мы можем доверять, что тот же самый Бог, который провозгласил существование Вселенной своим словом, также сказал, что Он вызвал к существованию и другой мир, который ожидает нас, и однажды мы увидим этот мир. Мы увидим этот мир, который стал существовать по Слову Божью. Мы увидим этот мир, который стал существовать по Слову Божью в славе божественного устройства. Мы можем Ему в этом доверять, поскольку Он является источником этого мира, точно так же, как и другого. На самом деле, это не сложная идея. По сути, нет другого способа объяснить эту Вселенную, как только сказать, что Бог ее сотворил. Нет другого способа. И мы живем в мире, созданном Словом Божьим. Это описано в деталях в 1 и 2 главах Бытия. Вся истинная наука подтверждает творческую Божью руку и сложность этой Вселенной. Итак, мы живем во Вселенной, созданной по Слову Божьему. Мы видим на ней Его руку, и это основание того, почему мы верим, что воля Божья в будущем ожидать нас на другой Вселенной в славе Его присутствия. Также обещанной Его творческой силой. Еще много, что можно сказать по третьему стиху, но, возможно, лучше будет остановиться здесь. Мы все живем верою. Все мы, верующие, доверяем Богу. Мы верим, что Бог — Создатель этого мира, и мы верим, что Он и Создатель мира грядущего для тех, кто знает Его и любит Его. Отец, благодарим Тебя, что когда мы думаем о сотворении, чтобы узнать суть веры, сущность веры, силу веры, тогда мы понимаем, что все воистину начинается с Тебя. И нам не нужно искать, не нужно хвататься за какие-то образы, надеяться, что они помогут нам доверять Твоему Слову. Но вместо этого у нас есть откровение Писания, откровение истинное, достойное доверие, проверенное многими и многими столетиями. У нас есть великое свидетельство о Твоей силе, открытое во временном материальном творении как доказательство Твоей силы для создания вечного духовного творения в славе небесной, которая грядет. Дай нам, Господи, возрастать в вере, укрепляться в вере, чтобы мы не сомневались, но становились сильными в вере. Воздавая Тебе славу, молимся. Аминь.